кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Важнейшие новости дня анализируем вместе с генеральным директором рейтингового агентства НКР Кириллом Лукашуком. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Инфляция под конец года продолжает оставаться доминирующей историей в деловых СМИ и не только. Проведенный по заказу ЦБ опрос Инфом фиксирует в декабре, опять же, резкий рост инфляционных ожиданий населения на 2022 год. И вообще мы понимаем, что к 15%, судя по этому исследованию, приближаются ожидания россиян на 2022 год. Как, по-вашему, будет развиваться эта история, движение этого макроэкономического показателя, и какую роль здесь могут сыграть регуляторы и, собственно, усилия правительства?
Ну, резкий рост инфляционных ожиданий, он абсолютно справедлив, потому что население, граждане в инфляционные ожидания транслируют то, что видят на полке магазинов, то, что написано на ценнике, как это быстро меняется. Конечно же, ситуация, особенно с товарами ежедневного потребления, продуктами питания, фруктами, овощами в особенности, выглядит с точки зрения инфляции, удорожания их стоимости достаточно серьезно, поэтому гражданам ничего не остается, кроме как ждать дальнейшего повышения цен, в особенности, учитывая, что у нас очень чувствительные люди к такому вопросу, как изменение цен. Это связано с тем, что просто у нас достаточно молодая по мировым меркам экономика, и не так давно у нас были периоды гиперинфляции, дефицита, и генетическая память все это сохраняет и транслирует как раз-таки вот в ожидание и дальнейшего роста цен.
Да не только генетическая память. Мы иногда напоминаем слушателям о том, что в начале 90-х было не очень с продуктом, и по талонам все выдавали. Ну да ладно. Мне вот интересно у вас спросить, Кирилл, ощущение, что называется, эксперта в теме. Когда Кремль называет темой для обеспокоенности высокую инфляцию в России, предполагает ли это некий, ну я не знаю, месседж в адрес Центробанка, который вот на этой неделе должен принять решение по ставке?
Ну, я все-таки думаю, что это не месседж, это абсолютно рациональная беспокойство руководства страны о благосостоянии населения, которое напрямую зависит, конечно же, от уровня инфляции. И, в принципе, Банк России достаточно последовательный, вне зависимости от, скажем так, любого внешнего информационного там взаимодействия, осуществляет в последнее время достаточно жесткую денежно-кредитную политику, и наши ожидания также состоят в том, что ставка будет, скорее всего, увеличена на 1% пункт, поэтому это такой важный инструмент для борьбы с инфляцией, но тут тоже нужно понимать, что большая часть компонентов инфляции, к сожалению, имеет такой немонетарный характер, и здесь и тарифы, здесь и эффект переноса курса рубля к доллару и евро с точки зрения импортных товаров. Это, естественно, ситуация в мировой экономике с точки зрения общей мировой инфляции, цепочек поставок, так называемая импортируемая инфляция. Инструментами денежной кредитной политики, конечно, ее не победить. Поэтому маневры ЦБ абсолютно понятные, логичные, однако их эффективность все-таки должна быть еще увязана с и другими мерами, в том числе и правительственными.
Ну хорошо, теперь 8,5 будет ставка от ЦБ, а Владимир Путин, как мы помним, потребовал к 2022 году, или вообще в принципе в 2022 году, обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%. То есть ЦБ должен, по логике, исходя из этого, снижать в середине года, а может быть даже чуть раньше, базовую ставку.
Но это все будет зависеть от, опять же, динамики цен в первом полугодии. Конечно, мы войдем в начало года с высокой базой, потому что по итогам этого года инфляция будет достаточно высокая. И чисто математически в следующем году нужно будет еще быстрее расти, чтобы показать сопоставимый уровень. Однако все равно ситуация там в мировой экономике и, кстати говоря, вчерашнее решение ФРС относительно планов по росту учетной ставки, собственно говоря, ФРС, которые были озвучены, говорят о том, что в зоне доллара тоже будет развиваться очень интересная ситуация с долларовой инфляцией. Она не может не влиять на ситуацию с рублем и с рублевыми ценами, поэтому нас ждет много интересного, в кавычках, в следующем году.
Разумеется, будем следить, в том числе и с вашей помощью. Госдума назвала возможный размер вклада для людей с низкими доходами 200-300 тысяч рублей. Идея такого вклада принадлежит ЦБ, и в начале января это законопроект может быть внесен на рассмотрение Госдумы. Идея в том, чтобы ставка была привязана к уровню инфляции или ключевой ставки, то есть окажется выше рыночной. А это вообще реализуемо, строго говоря, в нынешних вот банковских реалиях?
Ну, если административным путем, регуляторным путем, тем более законодательным, будет установлена возможность появления такого вклада, то я не исключаю, что крупнейшие банки обратят на него внимание, и так или иначе мы увидим появление таких инструментов в их продуктовой линейке. Говорить о их востребованности тут нужно с осторожностью, потому что, чтобы открыть этот вклад, нужно будет продемонстрировать свой уровень там, дохода, который будет ниже определенного уровня. Тут много вопросов к механике и к администрированию этой системы, и это, на самом деле, будет основным вопросом, который предстоит решить.
Ну и опять же, да, в ЦБ, вы правы, абсолютно много вопросов. Говорят в ЦБ, что подобный вклад у человека может быть только один, а сумма на нем будет ограничена. Ну хорошо, пусть они это сделают, что называется монетарная власть. Банки возьмут с госучастием, прежде всего, всю эту историю под козырек. На выходе мы будем иметь какое-то определенное количество вкладов. Их станет больше, о чем, собственно, можно будет отчитаться, наверное, так?
Ну да.
Я со скепсисом смотрю на эту историю.
Ну, если честно, я тоже, потому что, мне кажется, более эффективным путь борьбы с бедностью не рост процентных ставок все-таки, а рост доходов, увеличение количества рабочих мест, ну и стимулирование экономики к росту в целом. Поэтому я думаю, что эффект будет крайне ограниченный. Конечно, технически в расчете реальных доходов располагаемых проценты по вкладам учитываются. Может быть, какую-то крайне незначительную величину положительную этот инструмент внесет, но говорить о том, что это там реальный инструмент решения проблемы населения с невысокими доходами, я, конечно, бы поостерегся.
Ну, разумеется, тем более, что сейчас в декабре очень много всяких предложений разовых акционных от банков в расчете на то, что люди принесут свои 13-е зарплаты, премии и все прочее под какую-то увеличенную ставку, тоже, собственно, актуально и для вот этой чувствительной категории граждан, которые мы с вами обсуждаем. Ну, там же ведь не гарантируется это все там на 5 лет повышенная ставка. Это все месяца на 3-4.
Согласен. А во-вторых, у меня все-таки есть подозрение, что проблемой для людей с невысокими доходами является не поиск вклада с повышенной ставкой, а, в принципе, скажем так, удовлетворение просто базовых ежемесячных потребностей расходов на обеспечение нормальной жизни. Вероятно, уже на вклад ничего не остается. Поэтому тут ограниченность применения этого инструмента, конечно же, налицо.
Разумеется. И еще одна история, очень актуальная накануне Нового года и Рождества. История взаимодействия Минпромторга и маркетплейсов. Ведомство хочет создать некий торговый кодекс, утвердить его и разработать. Ну, прежде всего, мне как потребителю было бы небезынтересно узнать вот те самые, что называется, честные цены, которые мы видим на распродажах, а на самом деле, если вы внимательно следите за тем кейсом, который у вас в корзине, то они, в общем-то, не особо и отличаются, если присматриваться. Будет ли этот нюанс реализован? Вообще, на что нацелена вот эта форма взаимодействия и контроля?
Я вообще достаточно оптимистично смотрю на эту инициативу. Мне кажется, она абсолютно своевременная и уместная, потому что у маркетплейсов уже сформировалась очень серьезная рыночная сила, и она, вероятно, дальше будет только расти. Поэтому их взаимодействие с поставщиками напрямую влияет и на качество товара, который мы покупаем, и на сроки его доставки, и на цены, безусловно, на права, собственно говоря, поставщиков как таковых с точки зрения их взаимодействия с маркетплейсом. Поэтому институциализация, если хотите, за сложное слово, вот этих взаимоотношений, прописывание правил игры, оно, мне кажется, наведет только порядок на этом рынке. Мы слышали, что здесь бывают тоже проблемы, опять же, в силу вот просто разной силы переговорной позиции у маленькой компании, которая поставляет зубные щетки, условно, да, и компании там с выручками сотни миллиардов рублей, я имею в виду маркетплейсы. Поэтому, конечно же, в этом случае слабая сторона контракта – это поставщик, но, тем не менее, и в другую сторону я предполагаю, что эта законодательная инициатива будет работать в плане того, что поставщик тоже должен отвечать, естественно, и за качество товара, за своевременность расчетов, поставок и прочих моментов.
Ну, то есть, действительно, речь идет больше о ценообразовании, о добросовестности, о том, откуда, собственно, формируется конечная стоимость, с чего она берется. Цепочка вот эта самая, да?
Упорядочивание рекламных акций, цепочка поставок, совершенно верно. То есть, по сути, это такое упорядочивание взаимоотношений, которое сейчас, ну, базируется просто на стандартных правилах там, Гражданского кодекса и корпоративного права, исходя из новаций, может приобрести уже какой-то еще более причесанный вид.
Кирилл, а я, знаете, с вами соглашусь под конец разговора на эту тему. Действительно, у маркетплейсов все более серьезная роль с каждым годом, да практически с каждым месяцем. А когда голос профессионального сообщества звучит устами самой богатой женщины России Татьяны Бакальчук, это основательница Wildberries, то здесь, как мне представляется, переговорная позиция кратно усиливается, потому что и Wildberries, и другие маркетплейсы, и Озон, и AliExpress России, и многие-многие другие, все очень серьезно конкурентно ориентированы на то, чтобы, в общем-то, ну, добросовестно работать, получать прибыль, удовлетворять и удерживать клиентов, в конце концов.
Совершенно верно. И, в конце концов, это тоже вклад в борьбу, наверное, с инфляцией в какой-то мере.
Ну и, резюмируя сказанное по поводу маркетплейсов, мы частенько касаемся их будущего, модификации, того, как они будут представлены в обозримом будущем. Здесь мне представляется вот какой момент важным. По крайней мере, уже брендированные маркетплейсы меньше будут тратить на рекламу, потому что у всех оно уже, это приложение заветное, скачано в смартфонах. Это такой большой плюс. Ну и к 30-му году мы уже все будем, по большей части, в маркетплейсах покупать от зубочисток до, я не знаю, средств передвижения.
В принципе, структура розничных продаж, конечно же, будет меняться и в дальнейшем, и просто на самом деле для обычного потребителя, покупателя маркетплейса это удобно. Главное, чтобы, опять же, рыночная сила отдельных игроков не влияла ни на качество товара, ни на сроки доставки, собственно говоря, его, и не ущемляла ничьи права. Это, в принципе, можно обеспечить за счет государственного регулирования этого важного сегмента рынка, который будет только увеличиваться.
Спасибо, Кирилл. Генеральный директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Кирилл Лукашук.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.